Глава 11.
«Мы думали, он еще находится под действием лекарств, которые ему давали в ходе экспертизы»,
— говорил потом Дин. «Не говорил, хрипел, а на его шее чернели синяки. Я видел, что говорить ему больно, даже хотел предложить перенести разговор на другой день, но иной раз еще больнее молчать. Я рассудил, что у нас тот самый случай, и оставил свои предложения при себе».
«Мы все думали, что на него еще действуют лекарства. Так ведь?»
Гарри Тервиллигер кивнул, как и Перси, сидящий в одиночестве чуть в стороне. Зверюга глянул на меня, на мгновение наши взгляды встретились. Думали мы об одном и том же. Идешь вот по жизни, делаешь, что положено, а потом одна ошибка, и все летит в тартарары. Они вот думали, что Уэртон находится под действием лекарств. Вполне логичное предположение. Но никто не удосужился спросить, давали ему лекарства или нет. И мне показалось, что я уловил в глазах зверюги еще одну мысль. Гарри и Дин извлекут уроки из сегодняшней ошибки. Особенно Дин, который вполне мог отправиться домой покойником. А вот Перси — нет. Перси ничему не мог научиться. Его хватало лишь на то, чтобы сидеть в углу и дуться, потому что он в очередной раз оказался по уши в дерьме. За Диким Биллом Уэртоном в Индианолу отправились семеро. Гарри, Дин, Перси, два надзирателя в кузове, фамилии их я забыл, но тогда знал наверняка. Плюс еще двое в кабине. Ехали они на тюремной перевозке, грузовике фирмы «Форд» с обитым металлом кузовом и вроде бы пуленепробиваемыми стеклами. Это нечто среднее между молочным фургоном и броневиком. Руководил группой Тервиллигер. Он передал соответствующие документы окружному шерифу, не Гомеру Крибу, а другому, ничем от него не отличающемуся народному избраннику, который, в свою очередь, верил их заботам мистера Уильяма Уэртона. «Буяна экстраординер», исключительный, чрезвычайный, французский, как охарактеризовал бы его Делакруа. Тюремную униформу Холодной горы мы послали в больницу заранее, но шериф и его люди так и не удосужились переодеть Уэртона, оставив это на наших парней. Когда они поднялись в палату на втором этаже, Уэртон стоял у окна в пижамных штанах и шлепанцах. Это был костлявый блондин с узким прыщавым лицом. Сначала, правда, они увидели не лицо, а прыщавую спину и гриву длинных спутанных волос, потому что Уэртон смотрел в окно и не повернулся на звук открываемой двери. Не менял он позы, также стоял, ухватившись рукой за занавески и уставившись на больничный двор, пока Гарри честил шерифа за то, что Уэртона не переодели до их приезда. На что окружной шериф прочитал ему целую лекцию. По-моему, так поступил бы на его месте любой чиновник, популярно объяснив, что входит в круг его обязанностей, а что нет. Когда же Гарри надоело слушать шерифа, сомневаясь, чтобы его терпение хватило надолго, он приказал Уэртону повернуться. Выглядел тот, как рассказывал нам Дин, все так же хрипя, как и тысячи других осужденных преступников, которые попадали в Холодную гору из забытых богом маленьких городков. Злобные, не признающие авторитетов, привыкшие решать любую проблему ударом кулака. Прижатые к стене, некоторые из них праздновали труса, но в большинстве своем они предпочитали сражаться до последнего. Встречаются люди, которые отыскивают что-то благородное в таких, как Билли Уэртон, но я к их числу не принадлежу. Крыса, загнанная в угол, тоже не сдается. По словам Дина, лицо Уэртона рассказало им о его характере не больше, чем прыщавая спина. Подбородок слабый, глаза пустые. Опять же, плечи покатые, болтающиеся, как плети, руки. Вот они и решили, что он накачан морфином. Все внешние признаки совпадали. «Надень вот это!» — Гарри указал на униформу, лежащую на кровати. Ее вынули из бумажного мешка, в котором она прибыла в больницу, но даже не развернули. поэтому униформа оставалась в том виде, в каком поступила из тюремной прачечной. Белые трусы торчали из одного рукава куртки, белые носки — из другого. Уэртон вроде бы и хотел одеться, но без посторонней помощи это ему не удалось. С трусами он справился, а вот когда дело дошло до брюк, он все норовил всунуть обе ноги в одну штанину. Наконец Дин ему помог. Сначала сунул ноги куда положено, а затем подтянул брюки, застегнул ширинку, защелкнул пряжку ремня. Уэртон же застыл, как только увидел, что с брюками управятся и без него. Он тупо смотрел прямо перед собой, руки все так же висели по бокам, и никому из надзирателей в голову не пришло, что все это ловкая симуляция. На самом деле Уэртон терпеливо выжидал. Нет, шансов на побег у него не было, по крайней мере, я так думаю. Надеялся он на другое — застать всех врасплох и воздать по максимуму. Гарри Тервиллигер и шериф подписали все необходимые бумаги. Уильям Уэртон, после ареста ставший объектом собственности округа, перешел в собственность штата. Надзиратели, взяв Уэртона в плотное кольцо, вывели его по лестнице черного хода и через кухню. Когда шапка первый раз упала с головы Уэртона, Дин водрузил ее на место. После второго раза засунул ее в задний карман своих брюк. Уэртон имел возможность устроить заварушку в кузове перевозки, когда на него надевали наручники, цепи и ножные кандалы, но не устроил. Возможно, он подумал, даже теперь я не уверен, что ему было чем думать, что места маловато, а надзирателей слишком много, чтобы потасовка доставила ему удовольствие. Так что одна цепь соединила ножные кандалы, а вторая, как выяснилось, слишком длинная — наручники. До холодной горы они ехали час. Уэртон, наклонив голову, сидел на левой лавке у самой кабины. Его руки свободно болтались между колен. Гарри говорил, что изредка Уэртон что-то бурчал себе под нос, а Перси со своего места видел, как с его нижней губы капала слюна. Словно у собаки с языка в жаркий день. К концу поездки между ног Уэртона образовалась лужа. Въехав на территорию тюрьмы через южные ворота, они, как я полагаю, проследовали мимо моего автомобиля. Охранник открыл ворота, отделяющие двор от стоянки, и перевозка подкатила к блоку Е. Двор в это время пустовал, большинство заключенных трудились в огороде. Машина остановилась у блока Е. Водитель открыл дверцу, сказал, что отгонит перевозку в гараж поменять масло. Дополнительная охрана уехала вместе с ним. Двое даже не вылезали из кузова, сидели и жевали яблоки. У блока Е остались три надзирателя — Дин, Гарри и Перси, и закованный в цепи заключенный. И он ничего не смог бы поделать, если бы не убаюкал их бдительность. У Эртони они видели худосочного недоумка, не очень-то соображающего, что с ним происходит. Опять же, стоящего в цепях, ножных кандалах, наручниках. Короче, никаких сюрпризов от него они не ждали. 12 шагов до дверей блока они прошли в том же порядке, в каком мы ведем осужденных на казнь по зеленой миле. Гарри слева, Дин справа, Перси с дубинкой в руке сзади. Никто мне этого не говорил, но я готов поспорить на последний цент, что дубинку он достал из чехла, как только они вылезли из перевозки. Наверняка не мог отказать себе в удовольствии позабавиться любимой игрушкой. Что же касается меня, то я сидел в камере, которой предстояло стать домом Уэртона до его встречи со старой замыкалкой. Первой направо, если идти по коридору к изолятору. В руках я держал папку для бумаг и думал только о том, как бы побыстрее произнести приветственную речь и смыться из тюрьмы. Боль в паху вновь усилилась, поэтому мне хотелось вернуться в кабинет и подождать, пока она отпустит меня. Дин выступил вперед, чтобы открыть дверь, выбрал нужный ключ из связки, висевшей на кольце, и вставил его в замок. Уэртон ожил в тот самый момент, когда Дин повернул ключ и потянул за ручку. Резкий, пронзительный вопль сорвался с его губ, Вопль, от которого Гарри на мгновение остолбенел, а Перси Уэтмор вышел из строя до конца игры. Я услышал этот вопль через приоткрывшуюся дверь и поначалу не связал его с человеком. Я подумал, что во двор каким-то образом попала собака, и ей крепко досталось. Ну, может, кто-то из пребывающих в дурном настроении заключенных ударил ее мотыгой. Уэртон поднял руки, развел их в стороны, накинул цепь Дину на шею и начал его душить. Дин сдавленно вскрикнул и рванулся вперед под электрический свет нашего маленького мирка. Уэртона это вполне устроило. Он даже дал Дину пинка, чтобы тот двигался побыстрее. При этом он орал что-то нечленораздельное и хохотал. Не забывал он и про цепь, натянул ее как можно сильнее и возил взад-вперед, словно ножовку. Гарри подскочил к Уэртону, схватил его за волосы и со всей силы ударил кулаком в челюсть. У него были и дубинка, и револьвер, но от волнения он про них забыл. У нас и раньше возникали проблемы с заключенными, но никому не удавалось застать нас врасплох. Кроме Уэртона. Парень заманил нас в западню. Таких артистов я не встречал ни до, ни после. И силой его природа не обидела. Куда только подевались вялость и обреченность. Гарри потом говорил, что у Уэртона не мышцы, а остальные канаты. Они уже находились у стола дежурного. Уэртон метнулся влево, и Гарри слетел с его спины, ударился о стол и распластался на полу.
«Что, парни?» — гоготал Уэртон. «Веселенькая заварушка, да? Все как надо?»
С воплями и хохотом он продолжал душить Дина. «Почему нет? Уэртон не хуже нас знал, что на тот свет мы можем отправить его только один раз».
«Врежь ему, Перси! Врежь!» —
крикнул Гарри, пытаясь подняться. Но Перси лишь стоял с дубинкой в руках, вытаращив глаза. Ему выпал шанс, которого он ждал. Предоставилась возможность использовать свою любимицу по прямому назначению. Но он перетрусил и, наверное, вообще позабыл о дубинке. «Да уж, это тебе не запуганный маленький француз и не черный гигант, едва понимающий, какая в нем силища. Сейчас перед Перси был сам дьявол во плоти». Я выскочил из камеры Уэртона, отбросив папку и вытаскивая револьвер 38-го калибра. Второй раз за день я забыл про свою болезнь. Я не сомневаюсь, что другие, глядя на Уэртона, видели тупое лицо и пустые глаза, но передо мной предстал другой Уэртон. Я видел не лицо, а звериную морду. И на морде этой нельзя было прочесть ничего разумного, лишь хитрость, безжалостность и радость. Да, он делал то, ради чего появился на свет. Место и обстоятельства значения не имели. А еще я увидел побагровевшее, раздувшееся лицо Дина. Уэртон углядел револьвер и развернул Дина так, чтобы он оказался между нами. Поэтому, выстрелив, я мог попасть скорее в надзирателя, чем в заключенного. А из-за плеча Дина сверкающий синий глаз Уэртона вопрошал, рискну ли я нажать на пусковой крючок или не посмею.